Илья Деревянко. «Тихая гавань. Повесть». Хроники майора Корсакова. Книга первая, произведение пятое. Все имена, фамилии действующих лиц, равно как и названия населенных пунктов, вымышлены. Любые совпадения случайны. Глава первая. 10 мая 2004 года. Энская область. Дальние окрестности. Солнце медленно спускалось к горизонту. Под ногами тихо плескалась река. Пахло свежестью и немного тиной. Ветви старых деревьев склонялись почти к самой воде, словно усталые путники, желающие напиться. Мой поплавок неподвижно застыл на поверхности воды, метрах в трех от берега. Клёва, как обычно, не было. Но меня это не волновало. Я ходил каждый день на рыбалку не ради улова, а посидеть в тишине, подышать воздухом. Присутствие же удочки придавало моим походам видимость хоть какой-то деятельности. Болтаться просто так, ради одной только прогулки, я с детства не любил и не мог. Между тем врач настойчиво рекомендовал мацион. Пришлось пускаться на маленькие хитрости. Извините, забыл представиться. Майор ФСБ Корсаков Дмитрий Олегович. 28 лет, исполнилось в апреле. Русский, беспартийный, неженатый. В настоящий момент нахожусь в отпуске, в 100 километрах от Энска, в деревне с романтическим названием «Тихая гавань». Последний раз мы с вами встречались в повести «Изгой», когда после яростного столкновения с пресловутой структурой я отлеживался на резервной базе начальника управления и больше напоминал живой труп, особенно внутренним состоянием. Какая-то душевная мертвелость, сердце, как кусок льда и... Впрочем, не буду распространяться на данную тему. Те, кто испытал нечто похожее, поймут и так. Остальным лучше не знать. Слишком ужасное состояние. Боюсь, что натуры впечатлительные, проникнувшись моими откровениями, поспешат свести счеты с жизнью. Не хочу брать лишний грех на душу. У меня их и без того хватает. А посему продолжим ближе к делу. С той поры произошли определенные изменения. Видя, как я буквально таю у него на глазах, генерал Марков пригласил ко мне православного священника. После подробной трехчасовой исповеди, соборования и причастия на душе заметно полегчало. Перед уходом батюшка порекомендовал на время сменить обстановку, пожить где-нибудь в глуши, подальше от крови, насилия и ненависти, с которыми мне постоянно приходилось сталкиваться по службе. Точно такого же мнения придерживался и начальник управления. Но в отличие от священника, генерал был гораздо категоричнее. «По завершении курса медицинской реабилитации отправишься сюда», — заявил он, ткнув пальцем в точку на карте. «Отпуск внеочередной и почти бессрочный. По крайней мере, до начала июня. Отдыхай, майор. Заслужил». Так я впервые узнал о своем повышении в звании. «Райское местечко», — вдруг расцвел Марков. «Лес, река, спокойные и дружелюбные люди. Я, помню, снимал там дачу лет 15 назад. Или 20. Вот так, в первых числах апреля 2004 года, я прибыл на электричке в деревню Тихая Гавань и поселился на окраине, в доме лесника дяди Васи, которому представился скромным городским клерком, недавно перенесшим тяжелую болезнь и получившим длительный отпуск от доброго начальства. Поверил лесник или нет, однако вопросов задавать не стал, и даже парень меня в бане не произнес ни единого слова насчет множества пулевых и осколочных шрамов на теле, не особенно вязавшихся с указанной профессией. Согласно договоренности, дядя Вася кормил меня обедами и ужинами, а к общению не стремился. Разговаривали мы мало, от силы несколько слов в день. И лишь на 9 мая посидели немного за столом, выпили за победу. Подобные отношения меня полностью устраивали. Сразу за домом дяди Васи начинался лес. Река располагалась в получасе ходьбы. Там-то я и проводил большую часть времени. Прочие местные жители занимались каждый своим делом. Они не проявляли, по крайней мере внешне, свойственного деревенским любопытства. В итоге их жизнь и моя текли как бы в параллельных руслах и до 10 мая 2004 года ни разу не пересекались. Закурив сигарету, я лениво глянул на поплавок. Он, разумеется, и не думал шевелиться. Здешняя рыба не воспринимала меня всерьез. Неожиданно из леса донеслись плотоядное звериное уханье и отчаянный женский крик, тут же оборвавшийся. Выпустив из рук удилище, я поспешил на звук. На травянистой полянке, метрах в 100 от берега, лежала молоденькая девушка с перекошенным от ужаса лицом, а рядом копошились два диковинных существа, напоминающие то ли леших, то ли оборотней. Длинные спутанные волосы до пояса, странные одеяния, похожие на лохматый камуфляж спецназовцев, вместо физиономий оскаленные волчьи морды. Хороши, нечего сказать. Будто из народной сказки выпрыгнули. Впрочем, занимались они совсем не сказочным делом. Один держал девчонку за горло, а другой, задрав юбку, стягивал с нее трусики. Заметив меня, оба вскочили, растопырили руки и завыли дурными голосами. Очевидно, напугать хотели. Но не тут-то было. «Получай, сволочь!» — рявкнул я, с разбега врезав первому пяткой в грудь. С задушенным хрипом он впечатался спиной в ствол старого дуба. Второй выхватил из-под одежды охотничий нож и, злобно рыча, пырнул меня снизу в живот. Блокировав удар сложенными крест-накрест руками, я отшагнул немного назад, сноска. Это делается для того, чтобы противник не смог ударить вас ногой в живот или промежность. Конец сноски. Произвел соответствующий захват. Сноска. Сразу после блокировки вы захватываете правую руку противника вашей левой и силой нажимаете большим пальцем на тыльную сторону его ладони. Затем делаете то же самое своей левой рукой. Конец сноски. Вывернул запястье противника и одновременно прижал его кисть к его же предплечью. Агрессивный рык сменился скулежем побитой шавки, а сам урод, выронив нож, свалился на землю. Услышав за спиной подозрительный шорох, я инстинктивно отпрянул в сторону. На то место, где секунду находился мой затылок, обрушилась тяжелая дубина. Второй мерзавец не терял даром времени. Я ударил ступней наугад, попал во что-то мягкое, проворно обернулся и увидел лохматую спину улепетывающего со всех ног насильника. Дубина валялась поблизости на траве. Подобрав с земли нож, я собрался уложить гада хорошим броском, но он уже успел скрыться среди деревьев. Второго подлеца тоже след простыл. Девушка, по счастью, была жива. Она успела сесть, одернуть юбку и с плачем разминала помятое горло. С хорошенького юного личика не сходило выражение запредельного ужаса. «Вставай, малышка», — протянул руку я, — «отведу тебя домой к родителям». Деревенский страж порядка, плотный 40-летний тип с погонами капитана, сидел за столом у себя в комнате и прихлебывал из расписной кружки настоянный на травах квас. Я пристроился рядом на стуле, но от угощения отказался. За открытым окном щебетали птицы в саду. Откуда-то издалека доносились возбужденные бабские пересуды. «Слышите, майор?» — прищурился участковый. «Обсуждают. Вам поди кости моют».
«Мне?»
«Ну да. Вы попросту не знаете местных обычаев, поверьев».
«Какие нафиг поверья?» — опешил я. «Двое ряженых ублюдков пытались изнасиловать несовершеннолетнюю девочку. Я им помешал».
«Вот именно, помешал», — подчеркнуто вставил мент. На дубине отпечатки пальцев, отмахнувшись, продолжил я. «У одного из насильников на груди кровоподтек, след от моего удара. Народу вокруг мало, чай не Москва. Найти выродков не составит особого труда».
«Это по-вашему».
«Хватит туман наводить», — разозлился я. «Странные намеки, загадочные взоры. Или мне позвонить начальству в Энск. Наши оперативники быстро вам тут разъяснят».
Потерпевшая и ее родители наотрез отказались писать заявление. Пряча глаза, сказал капитан. «А без заявления сами знаете. Что же касается поверий, выслушайте-ка сперва одну старинную историю. Тогда вам многое станет понятнее».
Рассказ участкового Сергея Селиванова. Цитирую дословно.
«В начале 19 века жили в деревне два колдуна. Братья Максимовы, Варфоломей и Степан. Дом их стоял за околицей на кромке леса. Колдуны как колдуны. Порчу наводили, порчу снимали. В церковь никогда не ходили. По ночам, обернувшись волками, по лесу рыскали. Ну, еще краденые находили за плату, естественно. Травы, воду и соль заговаривали. Приворожить могли по заказу. И так далее. Боялся их народ. Да, подарки богатые приносил, чтобы вреда не чинили. Но однажды задумал старший брат Варфоломей жениться. Причем невесту выбрал не какую-нибудь, а засватанную, которой на завтра под венец идти. Ему, конечно, отказали. И поклялся колдун отомстить. На вторую ночь после свадьбы в спальню молодых запрыгнули через окно два огромных волка. Бешено расхохотались, да перегрызли глотки мужу с женой. Подозрение сразу пало на Максимовых. Вломились люди к ним в дом, а у братьев морды в запекшейся крови, и в углу разодранная фата валяется. Били их долго смертным боем, затем чуть живых сунули в мешки с камнями и утопили в реке. По дороге к месту казни братья наперебой кричали из мешков: «Рано радуетесь, мы вернемся на землю и не одну невестушку возьмем, а многих».
«Чушь собачья!» — не удержавшись, фыркнул я.
«Так-то оно так», — вздохнул капитан. «Да только с той поры стали пропадать в деревне молодые девушки. Некоторые бесследно, а иных находили в реке со страшными ранами на мертвых телах. Одна, чудом спасшаяся, рассказала родителям, что гнались за ней по лесу два здоровенных волка. А когда ей все же удалось оторваться от них и добежать до края деревни, прорычали вдогонку: «Вместо тебя десяток заберем!» И действительно, в последующую неделю сгинули одна за другой 10 юных красавиц, 15 и 16 лет от роду, в том числе родная сестра спасшейся. Потому-то местные бабы и злы на вас до нельзя, боятся неизбежной мести колдунов-оборотней. Каждый опасается за собственную дочь или внучку. Примите, майор, добрый совет, уезжайте-ка отсюда от греха подальше, и чем скорее, тем лучше». Я пристально вгляделся в лицо участкового, ища в нем признаки сумасшествия. Но нет, капитан Селиванов казался абсолютно нормальным, а кроме того, всерьез озабоченным и встревоженным. «И вы правда верите во весь этот бред?» — хмуро осведомился я. «Да какая разница?» — пожал плечами он. «Главное, народ верит, а моя обязанность — вас предупредить. Благодарю за заботу», — усмехнулся я, поднявшись на ноги, «и за интереснейший экскурс в область местного фольклора. А теперь послушайте мой совет. Прекратите забивать голову белибердой и безотлагательно займитесь розыском преступников. Ниточку я дал вполне реальную. Всего наилучшего». Выйдя на неасфальтированную сельскую улицу, я прошел шагов 10 и покосился через плечо на капитанскую избу. Прильнув к оконному стеклу, участковый со странным выражением смотрел мне вслед.